Привет, я Дмитрий Копаев, и это подкаст «На глубине». Вместе с гостями подкаста мы погружаемся на глубину разных околобизнесовых тем, а этот сезон посвящен клиентоцентричности, CX-у и сервис-дизайну. У меня сегодня в гостях целый отдел сервис-дизайна из компании MVideo. Данила Максишко, Настя Тайц и Максим Кондратьев. Мы с ребятами порассуждали про место сервис-дизайнера в современной цифровой компании, его отличия от UX-исследователей, продакт-менеджеров и дизайнеров, а также помечтали о будущем профессии и обсудили, есть ли вообще жизнь после сервис-дизайнера. Такое ощущение, что есть люди, которые занимаются сервис-дизайном в России, по крайней мере, и они занимаются примерно одним и тем же, но под какими-то разными соусами, разрезами или там углами. Например, для меня сервис-дизайн — это, знаете, способ... такая продуктовая практика, которая помогает именно что-то с ценностью бизнеса делать, то есть повышать ценность бизнеса или находить новые бизнесы, к примеру, да. А вот как для вас сервис-дизайн, это что это такое?
Я в первую очередь объясняю, наверное, с точки зрения, вот как ты сказал, второго пункта, с точки зрения новизны, то есть найти, что откопать что-то незримое. То есть, для меня вот этот поиск, скорее всего. И это то, что меня на самом деле очень сильно драйвит в этой профессии, то, что ты занимаешься поиском того, что еще кто-то никто не пробовал, не щупал, не видел, то есть что-то новое.
У меня вообще сервис-дизайн для меня начался с наблюдений и вопросов, которые все время у меня в голове, так сказать, точил мой мозг, а почему так устроено? И когда я, там, например, сталкивался с какими-то гэпами, да, нашим языком выражаясь, на своем клеске пути, вот меня этот вопрос занимал, а почему так это устроено? Почему это нельзя? Я пользуюсь, мне же очевидно, что так не работает. Там примитивный пример — это на станции метро, которая сопряжена с вокзалом, нету пандусов. На Киевском, по-моему, я такое наблюдал. Ну, то есть это же максимально очевидно, что здесь будет много людей с сумками. Почему вот ступеньки без пандусов? И это вот в итоге вылилось, да, в поиск дисциплины под названием там, «Дизайн мышления, сервис-дизайн». Вот. Но исходный, наверное, вот этот импульс, он был про то, что нормально будет. Должны быть какие-то практики, и в этой дисциплине я нашел максимально сосредоточение и там философии, подходов, инструментарий, который как раз позволяет сделать так, как оно должно быть. Это прямо, не знаю, эссенция здравого смысла. И мне кажется, я, когда называю себя сервис-дизайнером, я вот мысленно держу знамя здравого смысла где-то рядышком.
Для меня, сервис-дизайн, он состоит как будто из двух каких-то, не знаю, как сказать, layers, да, типа слоев. И вот эта вся новизна и поиск инновационного и чего-то незримого, и вот, не знаю, вот этих инсайтов, да, это как бы одна сторона. Но еще для меня сервис-дизайн, как раз этим он для меня и отличается, например, от дизайн-мышления, от других каких-то подходов, там, в agile, в lean, где какие-то есть discovery этапы, да, то есть все-таки это не сервис-дизайн. Сервис-дизайн для меня, прежде всего, это, сервис-дизайн-блупринт, то есть, мне кажется, самый основной инструмент сервис-дизайна. И это как раз про то, чтобы помогать взаимодействию, да, то есть внутри компании, даже если уже нашли какой-то клевый инсайт, и что-то придумали, и уже, пилотируется какой-то там MVP, в любом случае это все должно потом, когда внедряется, да, какое-то решение новое, оно должно заработать. И вот очень часто мне кажется, что есть клевые идеи, и даже, может быть, они уже даже выпускаются на рынок, но потом, как это все начинает жить внутри компании, не всегда ровно, да, это происходит. И вот выравнивание между разными отделами, между этими всеми колодцами вот этих процессов и также обучение, вообще внедрение культуры, там, клиентоориентированности и вот этого всего, да, то есть тренинги какие-то, обучение, мне кажется, вот сервис-дизайн еще и про это. Но не только про тренинги, но как бы еще и про какие-то, может быть, совместные воркшопы, совместные активности, передачи знаний, инструментов внутри компании. То есть это, мне кажется, очень такая вот именно дисциплина, да, то есть это не подход, не набор инструментов, а что-то большее. Даже какой-то и майндсет, да.
Кстати, недавно размышлял на тему, где граница нашего какого-то профессионального области, да, профессиональной области внимания, и как будто бы там сейчас достаточно хорошо подкованы команды, которые занимаются диджитал, да, то есть всегда есть внутри там и Discovery живет в каком-то формате, там и UX живет в каком-то формате, а сервис-дизайн, он как будто бы выходит за пределы диджитал в двух направлениях. Первое — это за пределы экрана самого пользователя, да, то есть ты смотришь, а каков контекст, где вообще этот экран присутствует, что было до, что было после, что помимо, что кроме экрана могло бы, да, с ним взаимодействовать. А второе направление за пределы экрана — это то, как эта компания подает, как она устроена внутри, чтобы эта магия сервиса вообще была возможной. И вот эти два ограничения как раз сервис-дизайн и снимает. То есть мы ходим и к коллегам в другие департаменты, хотя аллоцированы, да, внутри как продуктовая команда, там, где разрабатываются, да, приложения и там софт и прочий. И ходим за пределы экрана к пользователям. Мы всегда понимаем, пропитываемся их контекстом и возвращаемся, говорим, слушайте, вот тот мир живет вот по таким правилам, давайте их учитывать, и получается, мне кажется, кратно более интересное решение, mm-hmm. чем, ну, там, утрированно говоря, там, зеленая или красная кнопка. Поэтому дизайн еще и в этом, мне кажется, имеет ценность.
Mm-hmm. То есть это еще и какая-то связующая коммуникационная такая функция между всеми участниками системы, клиентами, пользователями, точнее, пользователями, бизнесом, там, не знаю, кто создает интерфейсы и так далее. Вот интересно, знаете, мы как-то тоже с одним сервис-дизайнером, с Сержем, сидели в кафе, причем это было кафе где-то в Тюмени, по-моему, и мы сидим и рассуждаем на тему, ну вот, знаете, какие-то предпосылки к сервис-дизайну вообще у людей, какие есть, вот к профессии имеется в виду. Вот мне зашло очень то, что Данила сказал про то, что он видит какие-то, ну, что пандуса, к примеру, нет, да. Вот мы тоже сошлись на том, что у нас какая-то как будто есть врожденный то ли фича, то ли баг, когда ты, ну, просто не можешь не видеть, что, ну, как бы что-то не так работает или происходит, ты постоянно задаешься вопросом, блин, ну, почему это так было сделано. И началась эта дискуссия с того, что мы заказали еду и там, по-моему, какую-то колу или что-то такое. И девушка нам берет и приносит вот колу и мне, и Сержу в бутылки закрытые. Ну, они закрытые, в смысле, стеклянные бутылки, то есть их просто так не откроешь. И ставят, и стаканы ставят, и уходят, короче. То есть, как бы вот открывашку она приносит после этого. Вот и интересно, мы такие задумались, блин, ну вот как-то у нее же этот процесс построился, да, то есть вот как-то же, ну, то есть, или это ее опыт так сложился, да, я не знаю, может, она работала в каких-то местах, где именно вот так важно было делать, да, там, я не знаю, может, она там до 2000-х еще работала в кафе, в барах, там, я не знаю, ну, что можно предположить, что если ты открытую приносишь, наверное, что-то плюнул туда, может быть, или что, или что-то. Какая-то вот такая история случилась, которую никак не заметить, ну, никак не заметить и не пройти там мимо ее. Вот еще, знаете, вот это вот замечание, да, несовершенство, вот это системы же, их же кто-то делает, да, и те же пандусы делают, и те же интерфейсы, и те же процессы там в кафе, ресторанах и так далее. Вам не кажется, что наша профессия, она вообще в целом такая сильно критикующая? То есть она призвана находить какие-то недоработки специалистов, которые должны отвечать за те вещи, которые они должны были делать. То есть строили станцию метро, но они же должны знать, что там пандусы должны быть, да? Придумывали там гайд для официантов, да? Они же должны были знать, что там надо открывашку сразу приносить, да, к примеру.
Ты про метро вспомнил, недавно видел московский метрополитен, еще сервис-дизайнер свою команду. Но он, да, по крайней мере, не так это называет, но еще человека по клиентскому опыту. Ну, короче говоря, московский метрополитен об этом тоже думает. Отвечая на твой вопрос, что мы некие такие критики, да, по сути. Я с этим согласен. Я по жизни очень критичный человек. Меня жена, мне кажется, постоянно высказывает, что ты задолбал уже везде вокруг какие-то недостатки. Посмотри уже на жизнь как-то в более позитивном ключе. А я бы еще хотел выделить особенность моих коллег. Они все время об этом говорят. У меня, кстати, такого нету, но вот у них есть. Они все время ловят эти баги системы. То есть, что Даня, что Настя, все время То есть они ловят все косяки, которые есть в IT-решениях, все косяки, которые есть в каких-то...
Имеется в виду не то, что мы их замечаем, а еще просто карма такая, что мы на них наталкиваемся. Ну, то есть всяк все нормально работает, а у меня по-любому что-нибудь пойдет не так. Я, кстати, вспомнил, у Насти в семье есть понятие от сервис-дизайнить. Это когда ты мало того, что замечаешь, ты еще идешь и всем показываешь, вы что такое натворили.
У меня прямо это, да. Во-первых, мне кажется, это какой-то, правда, врожденный что-то, возможно, или сформированное там жизненным опытом, вот, обостренное чувство вот. Я тут сейчас, пока ты формулировал вопрос, подумала, откуда у меня этот интерес, все-таки это с рождения или нет, не знаю, у меня там есть разный опыт жизни за рубежом, обучения за рубежом. Может быть, когда ты просто живешь в разных странах, и слышишь, видишь, да, как бы разные там культуры, поведения, сервисы, ну как-то, да, потом это все легко сравнить, вот, и ощущается по-другому. В общем, да, у меня есть вот этот от сервис-дизайна есть такая штука, которую я сейчас, можно сказать, на уровне осознанности прорабатываю иногда даже в себе, что, а может быть, не надо всегда говорить, а может быть, надо все-таки там, ну, дать людям проживать их опыты, там, делать свои ошибки. Но это очень трудно дается, особенно когда я на стороне клиента нахожусь, и мне действительно, я страдаю от какого-то, ну, плохого сервиса или просто не... ну, какого-то неоптимального.
Про моментик, который кольнул сейчас, это вот, Дим, про твой вопрос, да, мы вот такие как будто бы критики ходим и все ковыряем. Можно так на это посмотреть, а можно на самом деле с позитивной стороны. И мой опыт подсказывает, что люди рады, когда кто-то дает им вот эту вот картинку. То есть у меня таких много примеров тоже из жизни, да, там, из простых примеров, когда... Я тоже был в кафе, и там была громкая музыка, я попросил ее сделать тише, мне отказали, потому что у нас такие правила. Вот, не волнует ваша просьба, давайте разбирайте свои проблемы сами. И я потом написал длиннющий пост в своем Инстаграме на тему того, что это такое, и как вот там столкнулись интересы, да, мои как клиенты и компании. И потом управляющий или там хозяин на той стороне ответил мне со словами благодарности, что спасибо за то, что рассказали, по полочкам разложили наш косяк, потому что я там, он мне пишет, много читаю хейта, просто вы там, не знаю, негодяи, и как бы и все на этом. А мы же не просто говорим, ты тут как бы накосячил, да, мы говорим, как бы, где накосячил, как, какую систему ты нарушил и как ее поправить. И вот это, как сказать, оздоравливающая критика, мне кажется, максимально полезна, в частности потому, что люди же не делают другим людям больно, потому что они злые, да, там этих пандусов не наклеили, потому что просто хотели всех заставить с этими сумками таскаться. Просто где-то система дала сбой, кто-то там на пересечении каких-то границ ответственности, ну, условно говоря, там, не знаю, за лестницу одни отвечают, за пандусы другие, и вот они там друг друга не нашли. Вот. И они бы и рады, в общем-то, наверное, сделать все удобно и классно, но вот не работает эта система, она крива. И когда ты приходишь и людей вытаскиваешь
из их какой-то рутины, где вот они там один эти лестницы пилят, другой эти пандусы пилят, ты их знакомишь друг с другом и говоришь, слушайте, вот здесь вы нужны вдвоем. Они такие, точно, бьются там по лбу и делают эти удобные штуки. Я иносказательно говорю, но, в принципе, у нас внутри так и происходит, например, да, когда... Ну, есть понятие, да, вот колодцев или там как-то silos, да, когда люди вот живут в своих каких-то департаментах, у них свои KPI, у них там свои какие-то заботы, а клиент, он же не мыслит нашей структурой, нашими KPI, он мыслит своими задачами, и если мы их там решаем окей, то все классно, если нет, то он недовольный. И как раз вот эти проблемы, эти гэпы, они случаются там, где где-то граница между зонами ответственности случилась, или рассинхронность какая-то внутри дала шов наружу. И вот как раз лечить эти швы, мне кажется, максимально такое позитивное, оздоравливающее ремесло. Так что мы, конечно, критикуем, но любя.
Слушайте, одна из, мне кажется, еще претензий после того, что мы критикуем, да, ничего не создаем, Мне кажется, еще одна из претензий от специалистов, особенно, к которым мы приходим и условно критикуем их работу или там предлагаем улучшить, то, к слову, о врачах, да, то, что в чем, собственно, сервис-дизайнер-то эксперт, да? То есть врач, он эксперт прям в какой-то своей конкретной области. Он долго на это учился, долго разбирался и так далее. Тот же самый дизайнер интерфейсов, да, он тоже эксперт в области устройства интерфейсов, может быть, даже супер какой-то специализированный, там, интерфейсы для людей с ограниченными возможностями, да, или там с ограниченной там мобильностью или чем-то еще. Мобильный дизайнер, может быть, iOS, Android и так далее. А в какой области ты должен быть экспертом, сервис-дизайнер? И должен ли вообще в целом?
И это, на самом деле, их плюс, так и минус одновременно. Я причем вспоминаю наш последний проект. Наш стейкхолдер, он как бы пришел к нам, он мега разбирается в своем вопросе, и это его... этого проблема, не знаю, горе от ума, как хотите назовите. Uh-huh. То есть он из-за своей экспертности не видит, ну, каких-то вещей, которые вот они лежат очень близко. И нас поэтому, по-моему, и нанимают, что мы не эксперты в его области. Как раз-таки мы люди, которые просто думаем о том, как сделать удобно, но при этом нас не тяготит вот этот его бэкграунд профессионализма, и нас не тяготит вот то знание, которое у него есть. Мы просто смотрим на вещи простым взглядом, скажем так, и говорим, вот это плохо, это хорошо. И он говорит нам спасибо за то, что мы, ну, скажем так, помогаем ему увидеть вот эти простые вещи.
Мне как-то раз встретился персонаж, похожий работа у него по описанию с тем, что мы делаем, и он сказал, я профессиональный любопытный. Uh-huh. Мне очень запала эта его фраза. Мне кажется, вот ты спрашиваешь, да, в чем мы должны быть профессионалами? Мы должны быть профессионально любопытными, задавать тупые вопросы, uh-huh. подвергать сомнению все, что кажется уже устоявшимся, не знаю, накладывать какие-то вещи, которые никто раньше не накладывал, между собой там не соединял. Какая-то такая мыслительная практика, которая в итоге приводит к интересным решениям, которые действительно для нас могут быть на поверхности, а у людей профессиональных в какой-то узкой области, ну, где-то рядышком лежит, а не замечается.
Но мне кажется, что мы, ну, в первую очередь эксперты именно в клиентском опыте и как бы, ну, вставим себя, да, на позицию, в позицию человека, в принципе, как он на себе испытывает все вот то, что ему предлагает вот данный сервис, там, продукт, компания. И мне кажется, ну, с одной стороны, во всех компаниях сидят те же люди, и они также являются клиентами других сервисов вроде. Но когда ты об этом не задумываешься, да, там, и это часто видно, когда им просто как в качестве айсбрейка даешь задание, там, да, вспомните там, какой-то свой классный опыт в сервисе и какой-то ужасный. И они как-то начинают об этом задумываться именно с этой перспективы. То есть... Ну, я это просто там, да, видела тоже в разных компаниях и в кейсах, когда женщина, например, там даже работая над каким-то сервисом для тех же женщин, ну, точнее, не работая, ну, просто придумывая какие-то идеи, она как бы все равно настолько задрайвена своими KPI-ами и бизнес-интересами, что она как бы забывает о том, что на той стороне тоже такая же женщина и с такими же потребностями, и что вообще эта женщина, она тоже, ей это все не чуждо. И как бы мне кажется, что люди, они немножко вот настолько по этим одним и тем же бизнес-рельсам внутри уже ходят, что иногда просто нужно, чтобы кто-то пришел и сказал: «Алло, гараж, мы здесь все люди».
А чем тогда сервис-дизайнер отличается от UX-исследователя того же?
Вспоминается вот это вот пресловутое триединство, да, технологии, бизнеса и клиента, да, про что топят там дизайн-мыслители. И вот в этих трех направлениях как бы роли по-разному, что ли, себя реализуют, да, там, например, продукт-оунер, он хорош и в бизнесе, и в технологиях достаточно хорошо разбирается, и должен быть достаточно эмпатичен к своему пользователю, то есть он такой где-то вот, наверное, максимально приближен к центру. Там, например, UX, исследователь, он супер прокачан в том, что касается клиента, как правило, меньше понимает и разбирается в том, что касается бизнеса и технологий. Вот, сервис-дизайнер, вот я сейчас сам себя пытаюсь как-то внутри, да, прочитать, и я понимаю, что я больше парюсь за бизнес, чем UX-ер. но я меньше разбираюсь в технологиях, чем продуктолог. То есть вот такая какая-то композиция получается.
Профессия молодая, мы все там пришли в нее, либо это вторая профессия в основном, да, либо ну, редкая, чтобы это прям первая профессия была. Я пришел из рекламы, из коммуникации и маркетинга, и для меня там сервис-дизайн очень легко замечивался, потому что и переход был довольно легкий, потому что там вот процесс как бы один и тот же фактически. То есть в маркетинге, в коммуникации тоже как бы работаешь вокруг ценности какой-то, ты тоже ресерчишь, ты тоже там анализируешь, синтезируешь, ты тоже придумываешь какие-то потом идеи, ну и их там пытаешься внедрить и так далее. То есть нужно было поменять инструментарий, наверное, новые инструменты, добавить новый какой-то прицел, взять просто, перейти с коммуникации на маркетинг, с коммуникации маркетинга на больше в сторону бизнеса, наверное, и сервиса, и получился такой переход. Почему именно сервис-дизайнер-то? Ну, то есть развилок-то много, мы с вами перечисляли вот сейчас, чем занимается сервис-дизайнер, там и исследование, и проектирование чего-то, и вот эта коммуникационная какая-то связующая функция. Ну, то есть кажется, что профессии на стыке там этих процессов, навыков, даже с точки зрения продукта конечного, как-то как будто много, да, какой-нибудь там UX-исследователь, UX-дизайнер или просто дизайнер, я не знаю, продукт-менеджер тот же самый, да. Почему все-таки сервис-дизайнер-то? Чем он, как вам кажется, лучше, чем все остальные эти профессии, или, может, не лучше? Я, если честно, не думаю, что эта профессия сейчас реально лучше, чем часть тех, которых я перечислил. Потому что кажется, что на нее сейчас спрос меньше, чем чисто на UX-исследователя или чисто на продукт-менеджера, уж тем более, да. Вот. Но и мне кажется, что люди, которые идут в сервис-дизайн, они, ну, как бы, знаете как, по своему складу, что ли, они как бы условно обречены, но в хорошем смысле слова, на эту профессию. Вот мне кажется, что, будучи UX-исследователем, ну, то есть сервис-дизайнер больше всего, мне кажется, любит разнообразие вообще в целом задач. И каждая из профессий, которую я перечислил до этого, она будет менее разнообразная, как будто бы, чем сервис-дизайнер. Потому что если UX-исследователя мы возьмем, то он будет проводить разные исследования, но редко будет спускаться до какого-то проектирования, там, внедрения и так далее. Если возьмем продукт-менеджера, то он там много будет, помимо технической части, еще и он будет воткнут в один продукт постоянно, чаще всего. Он может, конечно, ну, переходить с продукта на продукт, но он, это не так, как у нас, там, что мы месяц в одной там, теме, два месяца в другой, три месяца там, в третьей и так далее. Ну и так далее. Мне кажется, короче, что как будто бы вот этим сервис-дизайнер лучше, чем остальные профессии. Но не самая практичная точно профессия, мне кажется.
Да, я с тобой согласна, что, например, UX-ресерчеры, UX-дизайнеры, какие-то UI-дизайнеры, они сейчас более востребованы. Вот если озадачиться поиском работы, то на самом деле, ну, особенно в России, да, мне кажется, очень много дигитализации это, типа, происходит. И ну, более востребованы, не знаю по поводу оплаты, там, насколько более оплачиваемы или нет, или как. Вот. Но мне кажется, чем сервис-дизайн еще классен, тем, что есть очень много взаимодействия и коммуникации с людьми. Ну, то есть это не очень удобно, на самом деле, не очень удобная позиция, потому что надо вот оголять нервы, какие-то неудобные моменты подсвечивать, заступать на интересы постоянно каких-то разных стейкхолдеров. Там есть один заказчик, кто там заинтересован в том, чтобы мы сейчас там что-то делали, а есть другой, который вообще в этом не заинтересован. Это очень интересная и такая challenging, да, история какая-то. Вот. Но мне кажется, что в будущем она будет еще более востребована. То есть я знаю, что там на английском, скандинавском, там каком-нибудь голландском рынке это супер топ и ход топик. И мне кажется, что у нас в России, слава богу, уже просыпаются компании, нанимают сервис-дизайнеров, там какие-то отделы существуют, кастомы, journey менеджеры и все такое. Но я думаю, что этого будет еще больше, потому что ну, в любом случае за этим... ну, то есть без этого, да, клиентский опыт не может быть классным, а конкуренция на уровне клиентского опыта, она все-таки есть, и она как бы, он помогает отстраиваться от конкурентов, поэтому, ну, наверное, компании все-таки будут потихоньку приходить к тому, что невозможно без этого. Вон даже метро московское, как пример.
Даже пандус построить минут 15 метров.
Я пару слов добавлю. Вот в той системе измерений, как ты сказал, мне почему-то хочется поразмышлять, что есть UX-еры, есть продукты. Вот мне кажется, сервис-дизайн – это что-то посередине. Самое, ну, все-таки мы ближе к продуктам, мне кажется. Когда же Даня что-то говорил, мне понравилось, я запомнил, мы как фантомные продукты выступаем.
Метапродукты.
Метапродукты, что-то такое, да. В чем отличие ключевое от этих двух позиций? Ты правильно отметил, что разнообразие задач меняет... Ну, для меня это, наверное, вот самый главный поинт. Я просто сам по себе такой человек, который все время ищет разнообразие. Если меня поставить на одну тему и на ней работать годами, мне было бы сложно, мне надо постоянно менять. И вот в сервис-дизайне есть вот это постоянное изменение. Вот. При всем уважении к UX-ерам, у них, на мой взгляд, калибр задач очень такой. Ну, то есть они могут кнопку изучать, условно говоря, да? В сервис-дизайне все-таки пошире калибр. Вот. В этом плане как бы продукт нам близкий, но ты правильно отметил, что продукт может сидеть на одном проекте очень долго.
Хотела сказать, что в сервис-дизайне сейчас на самом деле, вот мы ездим, или когда они дистанционно проходят из-за пандемии онлайн, как бы вообще повестка сейчас, то есть сервис-дизайнеры вообще этой планеты, эта кучка, они не только за интересы там клиентов отдельно или бизнеса, по идее это уже несколько лет такое есть, то есть вообще за, в принципе, благополучие социума, да, там общества и благополучие планеты. Но сейчас вообще это даже еще более экологические такие вот проблемы поднимаются, то есть и что сервис-дизайнер, он имеет ответственность за то, чтобы когда мы влияем на то, каким будет там новый сервис, и вообще, в принципе, у нас есть, по крайней мере, доступ к людям, к decision-makers, да, которые там дают зеленый свет или нет к чему-то новому, чтобы там всегда был критерий такой, да, что мы делаем, на самом деле, не убиваем ли мы этим какие-то возможности или, может быть, делаем хуже, не знаю, для планеты или там, для каких-то меньшинств. Для меня эта тема очень как-то драйвит, мне очень хочется именно видеть... Ну, то есть делать что-то, создавать, влиять на то, чтобы становилось лучше, да, на, вот, на создание какой-то ценности, но не ценности даже, честно говоря, только для бизнеса, чтобы капитализация у бизнеса выросла, и акции там стали дороже. А мне хочется вот именно на какие-то другие вещи такие более влиять. И не то, чтобы, знаете, у всех там, не знаю, единороги прыгали вокруг всех клиентов, и они, вау, вот это мне кофейку налили, вот так мне никто никогда не наливал. Ой, а тут в бассейне такая теплая водичка. Но, честно говоря, мне кажется, это нас тоже, ну, далеко мы не уедем, и сейчас это вот как раз на последней сервис-дизайн-конференции говорилось о том, что сервис-дизайнеры, они, с одной стороны, такие классные, типа, все за людей, за клиентский опыт, но на самом деле... Ну, возможно, вот то, что сейчас все компании стремятся давать этот классный клиентский опыт, они в чем-то очень сильно нагружают другие системы, ну, вообще там, да, углеродный след оставляют на планете, и надо ли, ну, как бы, жили раньше люди и жили, а мы теперь все привыкли просто, не знаю, в розовой пене купаться и сладкой ватой все это закусывать. Поэтому мне кажется, что... Ну, это новый аспект вот какой-то ответственности, который я бы хотела, может быть, в будущем в любом случае там развивать и в себе какие-то навыки вырабатывать и применять именно, то есть там sustainability, устойчивое развитие и вот этого, да, взвешивание и балансирование между удобно, классно, но в то же время ответственно и... Типа мы будем тут жить все долго и на этой планете, и нашим детям, нашим правнукам будет тоже здесь хорошо, а не вот только нам сейчас вот на уровне customer experience.
Вот, кстати, знаете, мне буквально вчера писала девушка, хочет стать сервис-дизайнером. Ну и до этого тоже, блин, девушки периодически спрашивают, какой на ваш... Вот раньше же как было, да? То есть там лет 5 назад, к примеру, как можно было стать сервис-дизайнером? Ну, надо было, типа, брать сервис-дизайн, типа, и делать его, да, как-то. Вот, и мне кажется, много людей, они как-то через фриланс, через консалтинг к этому приходили. Как на ваш взгляд, вот сейчас этот путь, он все еще оптимальный или есть какие-то более правильные, интересные и эффективные пути прийти к этому?
Слушай, мое мнение вот сегодняшнего дня заключается в том, что сервис-дизайн in-house это самое правильное место применения, соответственно, этих скиллов и навыков. И консалтинг – это, мне кажется, такой троянский конь. То есть, если компания, там, может быть, не готова, там, не созрела для того, чтобы экспертизу внутри растить, то заехать и попрактиковать снаружи, ну, – это единственный возможный путь. Но с точки зрения там, профессии как таковой, я не скажу, что там что-то из этого лучше. Да? Можно и так, и так. И опять вот возвращаясь к словам о том, что а является ли сервис-дизайн вообще как бы такой самостоятельной сущностью, может быть, вообще никуда уходить не надо, а начать просто как-то перепрошиться под сервис-дизайн, и там, где ты уже есть, собирать плоды вот этого подхода. Вот, поэтому, ну, то есть, если говорить о вкусах, то я предпочитаю in-house. Что касается оптимального, есть опции, кому как интереснее.
Просто такое ощущение, что раньше надо было просто брать и практиковать. Но я не знаю, вот можно было, конечно, быть вот в компании, я не проходил такой путь. Как знаете, вот когда появился веб-дизайн, допустим, да, ну типа нигде не требовался вообще веб-дизайнер никакой, да, просто садился какой-нибудь Артемий Лебедев и начинал типа рисовать сайты, ну там, где он есть, перед компьютером, перед своим, да. Сейчас вот какие-то появились другие пути, оптимальные или нет?
Тут секрет еще в том, что сервис-дизайн не обязательно должен называться сервис-дизайном, чтобы быть сервис-дизайном. Mm-hmm. мне даже кажется, то есть какой-то из там деятелей, не помню имени, сказал, что не существует компаний, в которых нету сервис-дизайна. Просто он не везде как-то артикулирован, да, таким образом. Просто люди действуют, не знаю, на уровне здравого смысла и доносят до клиентов какой-то экспириенс, там, бедовый или не очень, да. Вот. Просто эта история как бы вычленилась, рафинировалась в профессию, где, как вот Настя говорила, мы профессионалы в custom experience, мы понимаем, как вот этот материал, такой неосязаемый под названием клиентский опыт, может стать прямо вот как для скульптора глиной, да, вот мы можем с этим как-то работать. Сервис-дизайн – это, как сказать, некий лейбл, да, которым хорошо помечать, ну, не знаю, для удобства, там, комьюнити, да, вот, например, я себя комфортно чувствую среди людей, которые себя в какой-то момент осознали как сервис-дизайнером. Я прямо с ними на полусловах общаюсь. Вот, в этом плане, да. Но что касается там конкретной деятельности, как вот конкретной отдельно взятой компании, да, как хоть чем назовись, просто делай хорошо, чтобы никто не страдал, и все. Вот. Какая-то такая у меня
чаще у нас в России называется Customer Experience Manager какой-нибудь, что-нибудь такое. Ну, что-то вот с CX связано, нежели сервис-дизайн, как мне кажется.
Там есть, мне кажется, несколько, как сказать, граней CX, да. Есть люди, которые его изучают профессионально, но не делают там шаг плюс один под названием проектирование, да. Mm-hmm. Есть проектировщики, вот это как раз к нам ближе, да, мы базируемся на ресерче, мы делаем ресерч сами, но, в принципе, мы можем отдать ресерч там кому-то и проектирование оставить на себе. А есть execution, люди, которые вот изо дня в день отвечают за custom experience вот так, как он доносится до клиента, там, условно говоря, колл-центры, там, какой-то staff, да, фронт-staff, вот, и ну, так или иначе, как я говорил, сервис существует. Ну, вот, какие-то, вот мы как-то вот заняли эту нишу проектировщиков. Я вспомнил историю про то, что я когда в компании видео только пришел, никто толком не понимал вообще, кто такой Дани, и что он тут делает, и что от него ожидать, и так далее. И ну, там, шаг за шагом, кейс by кейс, люди распробовали сервис-дизайн в моем исполнении, но для тех, кто, как сказать, эхом слышал вот, или там участвовал в каких-то активностях, в итоге я закрепился как человек, который прикольно делает воркшопы, и ко мне в какой-то момент начали люди просто приходить, слушай, нам воркшоп надо сделать, ты вроде их классно делаешь, помоги, я такой, свадьбы, корпоратива, воркшопы, вообще-то это я еще другой сервис-дизайн могу делать, но и про воркшопы давайте пообщаемся. Вот.
Сервис-дизайн тамада.
Тамада такой, да-да. Поэтому, да, стикеры клеить – это мы любим.
Вот если возвращаться еще к мифам, ну, это про то, что мы прыгаем со стикерами, какие вы еще мифы слышали про сервис-дизайнеров, или, может быть, какие-то из них вам пришлось развеять, когда вы все собрались в МВидео? МВидео же первый раз собирает отдел сервис-дизайна, правильно понимаю?
Да, это как бы мы первый проходцы здесь. Я вообще начинал с того, что там был одним в поле воином. В прошлом году ребята ко мне присоединились.
Я, кстати, вот не скажу, что... То есть не встречалась с таким, чтобы сервис-дизайнер воспринимался как прыгающий со стикерами там, и в игровой форме какой-то геймификации генерил идеи. То есть мне кажется, это все-таки про дизайн мышления больше. И это более такая популярная история. Там, да? Пришли, погенерили, что-то тут нагенерили, заклеили все стены с потолка донизу и ушли развеселые. Вот это мне очень, честно говоря, не откликается. Я поэтому туда не иду. Как бы мне очень нравится все-таки вдумчиво, аналитично подходить там. Ну, то есть где-то конвергироваться, фантазировать и креативно подходить к вопросу, но в то же время не терять почву под ногами и не просто как бы ради количества идей, да, тут что-то делать. Мне кажется, что есть какие-то мифы там, наверное, про то, что... Ну, про то, что сервис-дизайн, он больше про... Вот именно вот про эту, да, генерацию идей, про то, что мы не тут не хотим думать про именно про бизнес-процессы, про какие-то бизнес-интересы, KPI, мы как-то больше вот про, ну, клиенты, и вот про, типа, оставить это все за собой, все эти ограничения, и вот вне ограничений мыслить, а на самом деле хороший сервис-дизайнер, он умеет очень хорошо конвергироваться, и у него хорошее аналитичное мышление, и он тоже умеет как бы связывать там какие-то вещи именно из организационных процессов, там какой-то менеджмент, он должен хорошо понимать, как устроен бизнес, ну, на каком-то уровне, конечно, понятно, не на суперглубинном, но все равно это и делает.
Мне кажется, кстати, research, вот как какое-то ядро очень сильно на себя тянет, и мне кажется, вот это вот выйти за рамки вот этой силы протяжения этого ядра, вот это тяжело обычно дается. То есть мы там делаем research, это там базовый старт, но мне кажется, там в умах наших коллег мы иногда этим ресерчем, в общем-то, и ограничиваемся, как будто, о, если нужен ресерч, надо сказать к ребятам, они все сделают круто, и как будто бы из коробки не предполагается, что можно сделать шаг плюс один, и вот нужно иногда проявлять инициативу, чтобы этот шаг случился. Не то чтобы это миф, скорее некие там ожидания, которые или там образ, да, который вот извне формируется, и с которым приходится как-то, не знаю, не то чтобы бороться, взаимодействовать, скорее такая история.
Мне кажется, это еще и связано с тем, что research, он здесь такой, как будто бы единственный какой-то, с одной стороны, процесс, который требует хардскиллов каких-то. Ну, то есть вот у меня даже вопрос крутился на языке, а какие, собственно, хардскиллы еще там есть у сервис-дизайнера, кроме ресерча, да, то есть что еще он как бы должен уметь делать, и как другие процессы-то объять, описать или как-то, знаете, ну вот зафиксировать, одним словом назвать. Вот ресерч хотя бы можно назвать, типа ресерч, все понимают, что это там такой-то процесс, да. И задача как раз-таки, ну и задача к нему понятна какая. А вот как с остальными-то этапами делать? И воркшопы, мне кажется, тоже поэтому всплывают, потому что, ну, такой понятный, сфокусированный какой-то процесс. Типа, нам надо что-то попридумывать с ребятами, вместе собраться, договориться. Для этого подходит воркшоп. Кто умеет делать воркшопы, ну, Данила умеет делать.
Я думаю, ты прав. Какие-то штуки, которые, условно говоря, аутсорсятся, да, они легко как бы обретают свое имя и вот и зовут специально обученных людей. Тут еще проблема-то в том заключается, что, как вот Настя говорила, мы как будто бы заходим на территорию экспертизы других людей. Мы как бы приходим и говорим, слушайте, как будто бы вы здесь просто дураки, не знали, что делать, а вот мы пришли умные и знаем. И вот как-то взаимодействовать и на этой территории, это самое сложное, что может быть. Просто по той причине, что ты заходишь на эти границы, и потому что если ты там оказался, то ты должен уйти и, не знаю, там, привнести что-то таким образом, чтобы люди, ответственные за тот или иной там, участок, вот это привнесенное тобой восприняли как свое. И вот в этом еще, мне кажется, как бы вот этот вот водораздел как бы тяжело преодолевается. То есть люди едва ли там себя с ресерчерами или там фасилитаторами сессии ассоциируют. Это как бы окей, пускай сделает кто-то вот рядышком. А когда мы давайте мы сядем за стол и вместе раскинем на стикерах то, для чего тебя наняли с каким-то внешним человеком, ну такая себе история. Хотя это упражнение необходимо, и вот мы там на старте говорили, оно имеет, да, вот этот целебный эффект, но вот туда, на эту территорию тяжело заходить, там тяжело работать. И, может быть, даже признаться себе в том, что ты эти таблетки пьешь тоже тяжело, ну, как бы непросто. Вот и выходит, что... Просто позвали Даню стикеры раскидать. А то, что Даня, помимо этого, не знаю, еще и психотерапевтом иногда, может быть, поработал, и там, не знаю, концептуальщиком каким-то, ну, вот это, может быть, даже и не озвучивается.
Я здесь, может, добавлю. Я бы это, знаешь, когда назвал, если хард-скиллами называете такой навык, или софт уже скиллами, уже запутался, HR тоже мне. Это я бы назвал таким неким навыком дипломатии какой-то. То есть здесь мы тоже должны, вот когда мы вступаем на поля пересечения интересов двух стейкхолдеров, это дипломатия. А еще бы я бы отметил из хардов, то это 100% навык проектирования. Вот то, что ты не упомянул. Потому что да, research, да. Что там дальше? Воркшоп, да, фасилитация. Следующий этап – это типа проектирование. Дальше ты залазишь на эти круги интересов – это дипломатия. И потом я бы еще отметил очень важный, мне кажется, навык, которым должен был быть дизайнер – это навык презентации. Вот. Потому что когда ты что-то находишь, и это нужно продать. Зачастую. То есть не всегда это стейкхолдер забирает с потрохами все, что ты принес. И мне кажется, здесь какое-то некое вдохновление и, скажем так, помещение идеи в голову стейкхолдера, как из фильма «Начало». То есть здесь тоже очень большой навык то, как ты расскажешь о том, что ты нашел. То есть мы как спикеры тоже в какой-то степени иногда себя чувствуем, потому что презы – это отдельный как бы вид искусства для сервис-дизайнера, то, как рассказать о находках.
Да, я тут вот Макса подхвачу, согласна с тобой. Мне кажется, это можно еще назвать каким-то виженом, ну, визионерством, помимо презентаций. У нас там, может быть, вот, не знаю, у меня пока в МВидео такого опыта не было, может быть, у Дани был до этого. То есть, мне кажется, сервис-дизайнер, там, если он, например, попал в какую-то крупную компанию, и там это еще все только на каких-то начальных этапах, да, там, зрелости, надо уметь рассказывать об этом, вообще, что такое клиентский опыт, а почему он важен, а почему он нужен, приводить классные кейсы, вот этот вот sense of urgency, как сказать, ощущение
необходимости
какой-то срочности повышать. Вот, мне кажется, это то, что тоже важно, и то, что сервис-дизайнер... Я, правда, не знаю, насколько об этом там... Пишут ли об этом в CV? Я такой весь визионер, я такой весь классный, умею так классно презентовать там и еще.
Почти SEO.
Да. Ну, наверное, да. Ну, то есть, если читать какие-то описания вакансий, когда ищут сервис-дизайнеров, там какие-то senior сервис-дизайнеров, то там вот такого рода вещи, они упоминаются. И,
И мне еще кажется, что это, как сказать, другое качество, может быть, каких-то... навыков из соседних дружественных дисциплин, да, то есть вот мы упоминали UX, да, ну вот то, как я его вижу из коробки UX, да, ты работаешь с гипотезами, в тебя вгрузили 10 гипотез, ты сходил к пользователю и вернул, там, что-то подтвердилось, что-то нет, что-то новое нашлось. Есть навык, мне нравится слово sense-making, вот ты сходил в поля, поговорил с людьми, и вот каким-то образом ты приходишь и вот этот миллиард стикеров трансформируешь в модель, глядя на которую люди внутри, принимающие решения, могут действительно, как карту принес, и сказал, смотрите, вот раньше это был просто голубой океан, а сейчас здесь есть там стороны света, и есть маршрут, и можно идти. Вот. И вот эта вот возможность оттуда, от пользовательского контекста, там имеется в виду и внешний пользователь, и внутренний пользователь, притащить эти карты, я не знаю, как это назвать, этот скилл, но... Это явно такой серодизайнерский скилл.
Умение создавать концепции.
Да, но это даже не про карту клиентов.
Типа того.
Да, это какие-то карты ориентирования, не знаю, какой-то как инструмент. То есть, да, мы даем какой-то фреймворк, в котором теперь люди могут ориентироваться и без нас дальше пользоваться им.
Ну, вот у нас многие проекты заканчиваются какими-то суперкартами, и это не там про карты клиентского пути, а я не знаю, про карты взаимодействия интересов стейкхолдеров в какой-нибудь теме или еще что-нибудь в этом духе. Карты зрелости, еще чего-нибудь. Мы придумываем каждый раз что-то такое, чтобы решения принимались более взвешенно, что ли. Мы вообще, мне кажется, такие помогатели в принятии решения.
Советники.
Советники, серые кардиналы.
Спасибо вам, ребят, что нашли время пообщаться со мной.
Фраза, говорящая о том, что не пора ли расходиться. Спасибо тебе.
Мне кажется, что получилось интересно.
Да, спасибо за вопросы. Мне кажется, было здорово даже нам внутри команды порефлексировать на тему, чем мы занимаемся и как мы смотрим на какие-то вещи.
Да. Спасибо. Ну что, есть у вас какие-нибудь вакансии?
Сейчас нет. Тяжелые времена для ритейла сейчас.
Но вообще спрос на наши услуги, скажем, он растет. То есть, ну просто сейчас, да, правда, там, может быть, не лучшие времена для новых каких-то позиций, но в целом, если все будет хорошо, то точно будет.